Ну что ж, мы продолжаем нашу серию передач об интереснейших людях. Они не всегда бывают чудесные, добрые, редко добрые у нас. Наталья редко. Ивановна Басовская.
Я страдаю.
Редко человечные, да.
Здравствуйте, я
да,
от этого...
Да, как писал Вольтер о Петре Первом, знаете, он обладал всеми достоинствами, кроме одного – человечности.
А так все здорово.
Вот, а так все здорово.
Таких много, но вот наш сегодняшний герой не лишен.
Он не лишен, и это и блестящий человек.
Совершенно
очень,
редко.
И смелый, и знающий, и, в общем-то... То, что мы не сегодня будем разбирать его, в общем-то,
не
его
только сегодня.
Конец, да,
мы
это
продолжим.
Не сегодня будет его финал. Это одна из величайших несправедливостей. И так это не было в истории британского суда и вообще английского суда.
Чудовищно.
Не было большей глупости, большего позора, писали,
да?
Чем вот, осуждение Рейли. Я хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Он мореплаватель, великолепный, открыватель новых земель. Открыл он старый доминион, то, что потом назвали старым доминионом. Он открыл землю, назвав ее Виргиния. Простой вопрос, почему он назвал Виргинией эту землю? Он открыл. 10 победителей, каждый из которых получит уже сейчас становящийся старым номер, февральский номер дилетанта, потому что уже мартовский выходит совсем-совсем скоро.
Он очень интересный.
И трое первых в дополнение к этому номеру получат альманах. Лучшее из, и по вашему выбору, и по выбору редакции, лучшее во всех номерах 2012 года в журнале «Дилетант». А мы сейчас, вот пока отвечайте, плюс 7-985-970-45-45, после перерыва будут у нас имена победителей и правильный ответ. А мы сейчас начинаем биографию Уолтера Рейли.
Хочется начать. Уолтер Рейли – человек... 16-го, начала 17 века, проживший 66 лет, и я добавила взлеты и падения. Мне иногда кажется, вот я очень много собрала все, что могла о его биографии, о нем не так много у нас написано, но кажется, он прожил несколько жизней. Я бы сказала, не одну, и имел много-много лиц, о чем Сергей Александрович уже упомянул. Мореплаватель. И чуть-чуть пират, по крайней мере, организатор пиратских рейдов.
Кто ж без этого тогда?
Это эпоха.
По морям плавал.
Поэт, драматург, историк, но поэт эпохи Шекспира. Он современник Шекспира, и все-таки книжечка его стихов дошла до нас, она издана, и в неидеальном, может, переводе, но я чувствую, что это поэзия. Воин. Воевал в нескольких странах. И участвовал в битве знаменитой с непобедимой армадой. Фаворит Елизаветы I. Это, конечно, он был не единственным, но очень интересным, заметным. Узник Тауэра. Долголетний, многолетний и жертва. О чем тоже уже Сергей Александрович сказал. То есть это человек, личность эпохи Возрождения. Очень ярко отражающий черты эпохи, особенности ее, причем с нюансами английскими. И, наконец, я не сказал очень важное, красавец, абсолютный красавец. Елизавета в этом, конечно, тоже разбиралась неплохо, но и по сю пору, видишь, есть какие-то устаревшие типы красоты. Иногда смотришь портреты, говорили, вот абсолютный красавец или абсолютная красавица. А сегодня трудно это разделить. Вот, по крайней мере, портреты тоже практически современницы Марии Стюарт не производят на меня такое впечатление.
А он... Она от расстройства очень располнела.
Это в конце жизни.
Она есть... высокая была.
Есть, очень... да, и портреты в
молодости. 181
сантиметров. Она двигалась замечательно, она танцевала замечательно. Но он и сегодня, по сегодняшним меркам, абсолютный красавец. Встретила такую оценку, причем оценку специалиста. Мария Александровна Ткаченко, писавшая специально и о Рейли, и в целом об освоении нового света англичанами, пишет: «История Соединенных Штатов началась с сэра Уолтера Рейли и его Вирджинии». Очень любопытное замечание, потому что на самом деле это место, этот город, эта колония стали ядром Соединенных Штатов Америки. Там это был центр двух революций американских. Там родились многие великие деятели.
Конечно, старый доминион. Сначала потеряли, потом с 1607 года уже не теряли до самой революции.
И вольнодумец. Не, ну, в общем, это невозможно. Это невозможно.
Так не бывает.
Надо подробнее. А что, досадно, Сергей Александрович, так сложилось, что вот, по-моему, серии «Жизель» его нет.
Интересно.
И мне интересно. Итак.
Надо проверить, конечно, но это любопытно, что если нет.
Я поиск в нашей научной библиотеке РГГУ, обычный электронный поиск, очень серьезный, и как-то он не выдал мне такой книжки. А я этой библиотеке безмерно признательна, потому что, ну, я, наверное, там самый по объему, самый читатель. Я ношу сумки книг по поводу каждого персонажа. Итак, Уолтер Элли родился в 1552 году. При Марии I Тюдор Кровавой, когда, Сергей Александрович, как раз с вами, по-моему, у нас была передача про Марию Кровавую. Вот в ее правление родился Уолтер Элли. В городке Ист-Бадли в Деваншире. Угу. Интересно, что там же родился тоже его современник Дрейк из того же Деваншира. И дальний родственник. Он был дальним родственником Уолтера Элли. Итак, в довольно глухой провинции современник и родственник Фрэнсиса Дрейка. Итак, Уолтер Элли второй ребенок, заметьте, от третьего брака отца. Как сегодня скажут, ничего не светило этому человеку по тогдашним законам, правилам, да и по сегодняшним, если ты второй ребенок третьего брака, тоже особо не надейся на поддержку. А он и надеялся всю жизнь только на себя. Его отец, Уолтер Элли, обедневший помещик, три жены и много детей, а обедневший, ну, естественно. Он был религиозным лидером местной протестантской общины, строгим протестантом, ну, и, в общем-то, Рейли тоже был горячим поборником этой еще новой тогда конфессии. В 16 лет он поступил в Оксфордский колледж, Ориэл колледж, но через 3 года бросил. Диплома так и не получил. Ученым стал. Это вот бывает. Очень одаренных натур. 19 лет отправился добровольцем во Францию, наемником, в общем, денег нет, зарабатывать кровью, сражаться на стороне гугенотов в религиозных войнах под знаменем адмирала Колиньи знаменитого.
Так, да.
Пережил в Париже Варфоломеевскую ночь. Мне не удалось найти деталей того, как он уцелел, что произошло.
Но уцелел. Большая удача.
Повезло. 1572 год, и он пережил этот ужас. Потом сражался в Нидерландах. Опять против католической Испании. Очень сильно, очень убежденно всю жизнь считал Испанию врагом, совершенно справедливо, Англии и английской короны, и последовательно, везде, где можно, бился с испанцами. Там он сражался под знаменем принца Вильгельма Оранского.
Конечно.
То есть даже заря,
конечно,
вот юношеская заря его биографии, очень интересна. Где он впервые выделил сильность? В этих сражениях выяснилось одно. Человек бесконечной храбрости. Прекрасный воин. Это первая, так, его черточка. Выделился по-настоящему, став капитаном английской армии, невеликий чин, и отправленный в Ирландию на подавление католического восстания. Ирландия – вечная горячая точка, как мы сегодня скажем, вот вечная. И была, и остается. И вот был отправлен именем королевы, это уже правит Елизавета, в Ирландию, участвовать в подавлении католического восстания. Там выделился невероятно. Он получил невыполнимое задание, вот действительно абсолютно невыполнимое, арестовать или уничтожить подозреваемого в заговоре против английской королевы, ирландского лорда Роша, в его родовом замке в городе Белли. У Рели 90 солдат, у Роша 500. Соотношение сил очевидное. Английский наместник, лорд Ормонд, по-видимому, хотел, чтобы этот Рейли, слишком яркий, слишком заметный, слишком честолюбивый и явно перспективный сорвался на этом задании. Не справился бы, ну, а если погиб, то погиб. Но ничего не вышло. Совсем не мог представить себе Ормонд, какой это человек. Он составил план. Сегодня можно было бы снять детектив на эту тему. Продуманный, хитрый, умный и смелый план. Ему удалось вместе со своими солдатами тайно проникнуть в замок. Опять история умалчивает. Как бы я хотел, тут роман хочется писать. Подкупом ли, хитростью, деталей не знаю. Солдаты проникли в замок, спрятались. А он нет. Он пришел открыто. Он пришел к Рошу один, без охраны, поговорить. Нам надо обсудить. Рош был потрясен такой наглостью. Юноша, мол, тебе осталось жить-то совсем немного, ну, давай поговорим. Это 1580 год, Уолтеру 28 лет. Ну, давай поговорим. О чем? И Релли удалось втравить его в разговор об астрономии, что, конечно, опять звучит романистически. И, в сути, заманить этим разговором, проявить незаурядные познания в астрономии и под этой маркой заманить Роша в сторожевую башню. Как бы там, наверное, лучше звезды видны. А там и затаились солдаты Рейли. Хозяин башни, замка схвачен в сторожевой башне, из которой был выход через подземный ход. Его вывели, доставили в английский штаб. А когда писали современники о том, как он смог прорваться своими солдатами, с пленником с этим, то говорили, видимо, ему помогал сам дьявол.
Ну, это всегда так говорят.
Вот такая яркая заря биографии, а вслед за этим...
Сторонники говорят, Бог помогал.
Ну да, а враги говорят, дьявол.
Ему дьявол, да.
А в общем, это герой.
Да.
Герой по-военному, по-офицерски. За свои убеждения религиозные, служба королеве. Он службист, герой и так далее. Это помогло, позволило событие, это событие позволило Уолтеру оказаться при дворе Елизаветы I. Она старше него почти ровно на 20 лет. Значит, ему 28, ей 48. Но красавица-умница, девственница и прочее, прочее. И сюжет дальше. Сцена из романа опять, возможно, вымышленная. Но скажи мне, какие про тебя слагают мифы, и я скажу, кто ты. Елизавета в сопровождении испанского посла, что чрезвычайно важно. Встреча с испанским послом – это очень ответственное дело. И свиты приближенных, где-то там в толпе затерялся Рейли, выходит осенним днем с крыльца своей резиденции в светлых атласных туфельках, а там месиво, ну, не такое, как вчера в Москве, но, видимо, тоже хорошее. Или как сегодня.
Угу.
Она замешкалась в этих туфельках. И, пробившись сквозь кучку придворных, Рейли подбегает и бросает в этот снег алый бархатный плащ, расшитый драгоценными камнями. Он стоил примерно столько же, сколько его жалкое поместье. Это было целое состояние. Это было все, что он имел. И он швырнул это в грязь. Ну, не заметить его нельзя. Если сочинили, то красиво. Так произошел взлет Рейли, которого Елизавета приблизила к себе. Она очень любила поддерживать своих фаворитов широко, ничего для них не жалеть. Он довольно быстро становится немыслимо богат. Она дает ему откупа и монополии на добычу олова, откуп на вино, торговлю вином. Ну, что может быть лучше? Лицензию на экспорт сукна. То есть, это мгновенно выросший, ведь сегодня мы скажем, не только придворный дворянин, олигарх.
Да.
Но он возведен в рыцари. У нас вот олигархов рыцарей пока нет. Становится капитаном личной гвардии Елизаветы. Это уже много. А потом еще больше. Адмирал Дивона и Корнуолла. К морю его тянуло с измальства. В роду были моряки. В родственников по материнской линии сам великий знаменитый Дрейк. Весь двор пишет в мемуарах, в письмах. Рейли нахал и карьерист. При этом он невозможно богат. У него дворец в Лондоне. У него поместье в Шерборн, в Дорчестере. Он наряжается, там пишут и послы, и придворные. Например, башмаки, кажется, с бриллиантами. Деньгами сорит широко, свободно и с каким-то явным удовольствием. Елизавета, умевшая сказать меткое слово, сделать тонкое наблюдение, она несколько раз о нем это скажет, и впереди еще будут высказывания, пока дала ему прозвище «Мистер Вода». У него деньги утекают из ладоней, как вода. Он вступает в отношения с Елизаветой, описаны, конечно, без знания подробностей, но они имели некий оттенок рыцарственности в духе былых рыцарских времен и какого-то такого изящества. Ну вот пошлое слово сегодняшнее «гламур», вот оно там в какой-то мере, пусть не в пошлом варианте, присутствовало. Например, только с ним она придумала такое развлечение. Записочки друг другу алмазом на стекле. Это какое-то развлечение и для изысканных людей. И вот одна такая записочка от него. «Я был бы счастлив вознестись, но я боюсь упасть». Ответ королевы. «Если сердце обманет вас, не советую возноситься». И вот такими изящными репликами.
Хорошо.
Элегантно, хорошо, вот да. Элегантно. Да. Они обмениваются, двор умирает от зависти, злобы. Все это ему отольется. Безусловно, отольется. Он льстит королеве так, как льстят королевам. «Ваше Величество поет, как ангел». Она уже не очень юная. «Играет на лютне, как орфей». Ой-ой-ой. «А на охоте вы подобны Диане». При английском дворе, видимо, такая традиция, не знаю, жива ли сегодня, она в те времена и последующие, по крайней мере, при Виктории существовала. Умнейший человек Дизраэли говорил, монархам надо льстить, но королеве Виктории надо льстить самым пышным, самым непосредственным образом, и я это делаю, едва переступаю порог ее кабинета. И не любя Дизраэли, она много лет не пытается с ним разойтись. Он при этом умен, талантлив. Так и здесь. Орфей, Диана, ангел. Боже мой, куда же выше? Можно себе представить, что творится с придворными. Но при этом в Лондоне, в других кругах, в кругах горожан, он обретает симпатию. Его вот эти жесты красивые, праздники, которые он может устроить, им нравятся. Наконец, Елизавета, совершенно раздавленная всеми этими прелестями, совершает поступок поразительный. Она предлагает выступить в тайном совете по вопросам политики английской в Ирландии. Боже мой, какой шок! Мне кажется, их всех паралич разбил до его выступления. Выступление было ярчайшим. И именно в этот момент выяснилось, что он еще и оратор, ко всему прочему. На него набросились. С критикой его он дал концепцию поведения Англии в Ирландии, опережающую эпоху очень сильно. До этого тактика с XII века, со времен начала покорения Ирландии Генрихом II Плантагенетом, это 1177 год, была одна. Убивать, 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 подавлять, подавлять, подавлять. Чуть-чуть верхушка сливалась, англо-ирландская знать такая образовалась. Вот он увидел вот это чуть-чуть и сказал, Ирландию надо покорять более гибко. Надо поощрять сторонников Елизаветы. Надо вносить в их ряды некое, так сказать, да, сомнение, что мы лучше, он будет тоже говорить в Америке. Давайте будем лучше испанцев. Давайте не будем такими тупыми покорителями. Да дело в том, что он еще все время занимается науками. Он очень много читает. Потом он напишет книгу великолепную. Он будет писать трактаты. Он все время развивается интеллектуально. Современники, друзья, которые проживали у него в доме, рассказали, что он, как правило, поднимался в 5 утра и садился за книги. То есть это не был красавец, сорящий деньгами только. Это была личность, и личность необычная. Елизавета, видимо, любовалась своим красавцем во время этих речей, потому что все возражения категорические по поводу предложенной тактики в Ирландии он разбивал ссылками на античных авторов, на современных авторов, на исторические примеры. Разгоряченно, пылко и ярко говорил, забегая вперед, скажу, когда он спустя много лет будет говорить речь перед индейцами в новом свете, ничего не понимающими из того, что он говорит, и показывать им портрет Елизаветы, они послушают, послушают и упадут на колени, признавая великую далекую королеву. Это был тоже еще один его талант.
Да, мы займемся Уолтером Рейли, продолжим рассказ о нем после перерыва небольшого, и тогда же дадим правильный ответ, который со следующим этапом судьбы Рейли
прямо связан.
Да, прямо связан, и назовем имена победителей. Мы продолжаем нашу программу. Уолтер Рейли сегодня наш герой. И правильно ответили, что колония и доминион в Виргинии была названа в честь королевы Елизаветы, королевы-девственницы Вирго. Владимир 03.15, Елена 49.19 и Оля 19.69 получают и второй номер дилетанта, и каталог дилетанта за 2012 год. Остальные получают только по номеру дилетанта. Игорь 5674, Татьяна 2085, Александр 4626, Маша 3942, Алла 5273, Александра 5241 и Мила 5265. Вот с формальностями мы этими покончили и выяснили еще основателя Виргинии, почему Виргиния была названа.
Да, это идея Елизаветы, что она девственница в каком-то в самом возвышенном смысле слова, ведь всю жизнь она играла в свое замужество. Это был политический такой прием сватовства, налаживание каких-то отношений, разговоров о замужестве. Хотя я совершенно уверен, что она никогда ни за какого замуж, ни за кого замужа не собиралась. Она была замужем за Англией, своей короной, своей властью. Никакого мужа ей было не надо.
Да.
Но вот эта вот идея, что она после победы над непобедимой армадой, чудесной победой 1588 года, даже провозглашена была, куда она примчалась в доспехах, с мечом, девой нации. Это, в общем, сегодня мы сказали бы очень важные черты ее, штрихи ее личности, ее имиджа. Ее имиджа. Так вот, выяснил, что Уолтера, у которого есть уже, кажется, все, и даже больше, есть еще мечта. Образовалась мечта, связанная с его научными занятиями, с его растущим интересом к вопросам навигации, естественным наукам. В 1577-80 годах, вот мы в этих годах и находимся с Уолтером, Фрэнсис Дрейк обогнул земной шар, сам не очень понимая, что это произойдет. Сначала просто спасаясь от испанских кораблей, затем обнаружив самый широкий пролив в мире, который назван пролив Дрейка, что можно не между огненной землей и...
Нет, ну там просто...
Что можно обогнуть огненную
там
землю.
Там только в одну сторону можно пройти к проливу Дрейка. Те, кто пытались это сделать
его ветры
с другой
пронесли.
Стороны... Ну, конечно, да. А там невозможно.
Его пронесли
просто ветры. Невозможно.
А он вообще в чем-то в сорочке родился. Хотя закат его жизни тоже был печальным. Елизавета ценила своих фаворитов, выдвиженцев, скажем так. Дрейк был поощряемым пиратом и капитаном. Но стоило им ее разочаровать в чем-то, и особенно в области добычи золота, у нее энтузиазм совершенно исчезал. Полного злодейства она не проявляла, как ее преемник Яков I, это будет впереди, но энтузиазм исчезал. Так выяснилось, что у ее Уолтера тоже родилась мечта потеснить испанцев в новом свете. Ему было страшно обидно. Ну, и лавры Дрейка, наверное, тоже как-то его тревожили. Он открыл путь вокруг огненной земли. Самый широкий пролив будет назван, тогда еще не назван, но будет проливом Дрейка. Дрейк искал Антарктиду, предполагая, что она есть без этого названия, что есть какой-то континент, не нашел. Но все это так романтично, так интересно. Натура Рейли такова, что вот он тоже хочет. Он тоже хочет участвовать в этом. Он чувствует грандиозность дела освоения нового света. Он ощущает умом интеллектуала, поэта и душой поэта, что это на века, что это какое-то достойное дело. И начиная с 1583 года, он на свои немалые средства, но все равно, как потом выяснится, они способны истощиться, начиная с 1583 года, снаряжает экспедиции в Новый Свет. В 1583 отправилась экспедиция под руководством сводного брата, у него их было несколько, Уолтера Рейли, Хамфри или Хемфри Джилберта, пишут по-разному. Он дошел до Ньюфаундленда, объявил его английским, сегодня это Канада, на обратном пути погиб. И хотя это и горе, и прочее, Рейли не остановился. А почему не участвовал Рейли? Наверное, радиослушатели уже догадались. Его не отпустили.
Да.
Королева не могла отпустить своего любимца, во-первых, долго не видеть. Экспедиция Джилберта, кажется, длилась больше полугода. Она не могла такую разлуку пережить и не хотела. А кроме того, прямо говорила, что не хочу рисковать жизнью самого Уолтера Рейли. В итоге он становится кем-то на какое-то время, кем-то вроде теоретика освоения нового света. Он изучает карты, он изучает литературу, он дает деньги, он находит людей. Напомню, что в это время освоение нового света для Англии было делом достаточно новым и невиданным, но были люди, которые понимали, как это важно. Например, личный астролог Елизаветы, крупнейший интеллектуал при английском дворе Джон Ди, один из моих аспирантов, написал о нем прекрасную кандидатскую диссертацию, Влад Упадышев, был горячим сторонником экспедиции Англии в Новом Свете. Королева не очень готова была стать сторонницей, дело казалось неверным. Дело в том, что уже почти 100 лет, 90 лет, существовал официальный раздел мира, вот этого нового света и морей вокруг него, который был объявлен в булле римского папы Александра VI, чем только римские папы не занимались. Линия раздела этих земель проходила в районе островов Зеленого мыса. Нехристианские страны к западу были объявлены папой владениями Испании, а к востоку от островов Зеленого мыса владениями Португалии.
Но это важное все-таки решение было, потому что иначе бы они еще больше перегрызлись бы все вообще-то.
Очень важно.
Это знаменитая разделительная линия, которая нам дала Бразилию.
Воображаемая линия горизонта. Континент Америки был тоже, предположительно, его еще мало изучили. Еще Америго Веспуччи еще только изучает. По его имени она получит название. Но уже разделили. Испании досталось от северных границ Мексики до Ла-Платы. Бразилия досталась Португалии. Остальное знали туманно. Его еще делили приблизительно. Но каждый, кто ступал из европейцев на какой-нибудь новый кусок земли, объявлял его, соответственно, принадлежащим одной из этих стран. И вот Джон Ди, как ученый, энциклопедист, это тоже ярчайший деятель английского возрождения. К тому же, в какой-то мере, все по-разному расценивают. Вот мой ученик считал, что, мой аспирант, считал, что астрология была для него делом десятым, чтобы только быть замеченным при дворе. А главное, вот он хотел вот этот проект освоения земель в новом свете. Очень разумный проект. Но Елизавета была безумно осторожна. И вот она и не запрещает Рейли снаряжать эти экспедиции, но энтузиазм с ее стороны нет. После гибели Хемфри патент, который был выдан королевой на его экспедицию, по наследству, так принято было, и по завещанию, перешел к Уолтеру. Я процитирую, он цитирует в литературе эти патенты. Это текст патента, это замечательно. Патент предоставлял, дальше цитата, «нашему верному и возлюбленному слуге, сэру Уолтеру Рейли, эсквайру, и его наследникам и правопреемникам навсегда», ой, как люди плохо понимают бренность своего бытия, «навсегда полную свободу сейчас и во все времена открывать, разыскивать, находить и исследовать отдаленные языческие варварские земли». Подчеркнуто, только языческие варварские. Страны и территории, не находящиеся в действительном владении какого-либо христианского правителя и не заселенные христианами. При этом в патенте оговаривается, что 1/5 часть от всего добываемого в процессе разыскания, освоения и так далее, отходит королевской казне. Это очень важно. Я цитировала по статье Марии Александровны Ткаченко, которую я упоминала. Статья называется «Уолтер Рейли и начало английской колонизации Америки». В Вестнике Санкт-Петербургского университета за 2002 год. Итак, уже имея в руках патент, я довольно хорошо представляю, как он хочет сам туда отправиться. Но в апреле 1584 года вторая экспедиция, экспедиция 2, созданная, организованная на средства Рейли, опять отплывает в новые земли без него. Вот в этой экспедиции 1583 года и была основана Виргиния или Вирджиния, о которой так правильно сообщили наши слушатели. Но надо добавить кое-что к тому, что просто основали колонию. Итак, 1586 год. Основана колония на острове Руанок. Построили на острове городок Рейли. Затем двинулись в вот эту самую Виргинию, Вирджинию. Это с севера восток. Это восточная часть американского, североамериканского континента. Ну, затем там родятся Соединенные Штаты, я об этом говорил. Оттуда пойдут. В Англии даже у Рейли не хватает денег, потому что была непобедимая армада 1588 года, потому что каждый корабль на учете, потому что вот назревает Великая Армада, и отправить в это время экспедицию было очень трудно. И все-таки экспедиции есть. В 1587 году они даже построили городок Рейли. Была долгая и тяжелая история этой ранней колонии, куда, между прочим, заплывал Дрейк, забрал больных и раненых. Уайта, руководителя этой экспедиции, вызвали в Англию, и он отплыл, сказав, что через год вернется, привезя провизию и так далее. Но такая небольшая трагедия. Поначалу отношения с индейцами складывались очень благоприятно. Вот он их уговорит потом про королеву. Эти тоже говорили «великая и добрая королева». И самое главное, что первые представители Англии на этом континенте подчеркивали, что испанцы плохие, они жестокие, они коварные, а мы хорошие. И, в общем, это несложно объяснить, видимо, на любом языке. Тем более были уже и толмачи. И поначалу они вели себя очень тоже сдержанно и аккуратно. И отношения сложились неплохие. Но они начали портиться по мере того, как шло время. Дело в том, что прибывшие туда колонисты, а их было не очень много, кажется, 100-150 человек, потом их совсем мало стало, они не подготовлены были к тому, чтобы вести сельскохозяйственные работы, чтобы самим себя прокормить. Они не привезли с собой соответствующих орудий. Тогда они стали требовать, чтобы индейцы их кормили, а у индейцев не очень-то, это же не какая-нибудь великая империя инков, это скромные такие были поселения, где они едва обеспечивали себя сами. Это не Перу, где империя инков в прошлом, предыдущем почти столетии. И им не хватает самим еды. Отношения портятся. Когда не хватает еды, когда делят еду, становится совсем плохо. И вот это первый симптом. Уайта в 1591 вызвали в Англию. Он обещал вернуться. И когда он вернулся через год, он не нашел никого. Потерянная колония, так называют эту историю. Ни колонистов, ни их трупов, ни каких-либо доказательств, свидетельств того, что с ними случилось. Вот мне кажется, я пытаюсь моделировать представление и настроение человека этого 16-го столетия. Рейли должен был увидеть здесь некий дурной знак. Несмотря на то, что астролог советовал, астролог должен был пересчитать все звезды. Что-то не так. Это вот случай довольно редкий, потерянная колония, исчезнувшая вообще. У Айта там оставалась дочь и внучка, между прочим, первая девочка, первый ребенок, рожденный из Англии, рожденный на американском континенте. И такой финал печальный. Но Рейли не тот человек, который испугался, вздрогнул. Его погубило совершенно другое. Вот начинается история первого падения. Взлеты мы первые прошли, но не последние. И падение первое, но не последнее. В 1592 году разразился невероятный скандал. Обнаружилась тайна. Уолтер Рейли тайно женат на фрейлине Елизаветы I, знатной, дочери одного из крупных дипломатов прошлого времени, Элизабет Торкмортон. И она ждет ребенка. Когда выяснилось, что эта фрейлина ждет ребенка, Рейли, как рыцарь, не мог не жениться. Он тут же женился, хотя наверняка хорошо понимал, как это опасно. Он спрятал Элизабет в поместье Шерборн, а сам, без разрешения королевы, отправился, наконец-то, в новый свет. Невзирая на дурные вот эти вот предсказания, знаки на гибель, потери, исчезновения потерянной экспедиции, без разрешения, понимая, что все равно скандал неизбежно, ему терять уже в этом вопросе нечего, двинулся в новый свет. Ну, может быть, думал, пройдет время, как-то все утрясется. Ярость Елизаветы, которой было ближе к 60, была невероятной. Она подписала приказ о немедленном возвращении Рейли, преступника Рейли, изменника. Всякий, кто делал что-либо при абсолютизме без разрешения королевской власти, автоматически становился преступником. Не скажу, что в наши времена совсем не бывает ничего подобного. Но тогда это было просто юридически закреплено. Королевская власть священна. И каждый, кто посмел действовать вне распоряжения юрисдикции королевской, он уже преступник. Рейли нагнали. Вот могли бы не нагнать. Но вдруг бы какая-нибудь буря остановила королевских посланцев. Нет. Его нагнали. Передали приказ. Он все понимал. Его привезли в Англию. Едва он ступил на английский берег, в Тауэр. Елизавета неумолима. Преступник. Правда, ничего пока не конфисковала, не отняла.
Нет, ну это такая, это, как говорил товарищ Сталин, это педагогическая мера была,
да,
пока.
Она его, видимо, все-таки любила. Она конфисковала у него одно. Общение со своей персоной. И как выяснилось, для него это было очень трагично. Он любил жену. Он любил первенца. Но какой-то другой любовью. Лишенный общения с королевой, он тоскует и пишет такие стихи. Стон замирал при взоре этих глаз. В них растворялась горечь океана. Все искупал один счастливый час. Что рок тому, кому любовь охрана? Все, что купил ценою стольких мук, что некогда возвел с таким размахом, заколебалось, вырвалось из рук, обрушилось и обратилось прахом. Подчеркиваю, у него ничего не отняли материального. И вот этот прах и крушение, что он возвел, это все о личных отношениях с королевой.
Да, но это уже как-то не очень действует. Хотя подействует более-менее, потом подействуют вот эти изысканные жалобы на то, что с ним произошло.
У них все время были такие изысканные отношения. И такие изысканные стихи тоже, видимо, важны. До нас дошло около 50 стихов Рейли. Они в Англии были изданы, по-моему, в 19 веке. В Брагаусе смотрел, дату сейчас забыла. Но, по-моему, в 19-м. Не быстрого, не при его жизни. А, короче говоря, у него конфисковано только одно. Но он тоскует, он страдает. А, как жить, не знает. Смысл жизни вроде пропал, и его спасает сказочный случай. Вот вся его жизнь вот так. Опять сказочный случай. Дело в том, что возвращение Рейли сопровождалось... Рейли возвращали тогда, когда он уже успел по дороге ограбить... Это нормально было. Испанское судно «Матерь Божья». И получить сказочную добычу, как в духе Дрейка. То, золото, по-моему, там тонны были. И вместе с преступником это прибыло в Англию, в Дартмут. И вдруг выяснилось, что моряки успели поживиться за счет этой добычи и мечтают поживиться еще, не желают отдать пятую часть в королевскую казну, а согласны отдать совсем немного, раз в 10 меньше или в 8 раз. Готовы дать только 10 тысяч фунтов. Елизавета не любила такие вещи. Но умный лорд Сесил сказал ей: «Ваше Величество, есть только один человек, который может справиться с этими моряками. Они будут стоять насмерть, они поубивают кого-нибудь, сами погибнут, золото исчезнет». Его выпустили из Тауэра и отправили в Дартмут, чтобы он уговорил моряков отдать короне честную долю. Он увеличил долю, которую они отдавали, в 8 раз. Они вернули 80 тысяч фунтов. Современники писали, это мог только он. Это мог только он. Никто больше. За это он был награжден. Ему разрешили не возвращаться в тюрьму. В общем, да. Какой, как жаль, что перо какого-нибудь романиста на уровне не коснулось этой биографии. Или я чего-нибудь не знаю. Может быть, в Англии есть. Но, во всяком случае, не так знаменито, чтобы быть переведенным на русский язык. И чтобы этот роман, эта жизнь роман, была бы известна и нам получше. А вот такой живой роман. Итак, награда королевы. Можете в тюрьму не возвращаться. Но главное наказание, отказ в личном общении, остается в силе. Продолжая тосковать, Рейли, да, и его не отпускают все равно. Плыть никуда. Все. Вот, отрешить его от всего любимого. Вот оно, лучшее наказание. Он поселил в своем доме уже до этих событий выдающегося ученого Томаса Хэриота. Изучал вместе с ним навигацию и отчеты из Нового Света и увидел интересные новые занятия. Он приказал везти оттуда необычные, неизвестные растения и стал энтузиастом возделывания картофеля.
Да.
И табака.
Потому что Константин прав был, что картошку это он привез.
А как же?
В Англию.
Не он, а его экспедиция.
И он один из главных, но это и в самом последнем
курильщиков.
Момент в жизни. Да. Один, и он пропагандировал курение табаку.
С этим была очень смешная история была связана с курением. Еще пока Елизавета его не отрешала от себя, он частенько в ее обществе покурил золотую трубку. Ей нравилось это. И она изрекла свою очередную остроумную реплику. Я знала немало людей, которые превращали деньги и золото в дым. Рейли первый человек, который дым превращает в золото. Правильно Табакокурение сказал. Быстро распространилось, но первые шаги были до того неожиданными, что известен такой анекдот. Слуга увидел Рейли дымящего с дымящейся трубкой, закричал: «Хозяин горит!» На эту тему есть картины. И вылил на него кувшин воды. Это весь Лондон веселился. Короче говоря, Рейли, теоретик освоения, не совсем теоретик нового света, он насаждает ценности нового света, новый незнакомый. Его отпустили из тюрьмы, но его не отпускают и в новый свет. И вот в этом, в этой стадии жизни... Мы оставим его на неделю.
Да, до следующего раза. Уолтер Рейли, герой программы «Все так». Мы с вами на неделю прощаемся. До свидания.